Здравствуйте, сегодня среда, 26 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Соединенные Штаты и Украина согласовали основные положения договора о совместном использовании природных ресурсов и гарантиях безопасности для Украины. Очередная встреча американской и российской делегаций на уровне министров иностранных дел состоится 28 февраля. В Москве по делу о так называемых фейках про российскую армию задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Также сегодня.
Судя по тем людям, которых отпускают вместо отсидки, вместо срока на зону боевых действий, это чаще всего чиновники регионального уровня, то есть ни одного крупного федерального чиновника среди них нету.
Более 100 российских чиновников, депутатов, сотрудников правоохранительных органов уехали на войну в Украину, чтобы избежать уголовного преследования. Расследование BBC. Украина и США достигли согласия по договору о ресурсах после того, как Вашингтон снял наиболее жесткие требования. Об этом сообщила газета Financial Times, об этом же позже написала «Украинская правда». Договор может проложить путь к долгосрочным обязательствам США в вопросе безопасности Украины и является частью стратегии по прекращению войны. Ранее сообщалось, что отказ Украины подписать первоначальные версии договора ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что документ подпишут министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Однако не исключено, что подпись под договором поставят Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Трамп ранее заявлял, что он, цитата, «слышал о том, что Зеленский в пятницу 28 февраля посетит Белый дом». По словам Трампа, подписав соглашение, Украина получит право бороться дальше. По всей видимости, имеется в виду продолжение поставок оружия и другая военная помощь со стороны Соединенных Штатов. При этом Трамп настаивает на скорейшем заключении мира с Россией. Как сообщают средства массовой информации, согласно проекту соглашения, США и Украина создадут инвестиционный фонд реконструкции. Официально об американо-украинском саммите в Вашингтоне к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не сообщалось, однако Кремль обратил внимание на публикации в СМИ по этому поводу. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет. Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это вот упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было. А что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время. Так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что поэтому очень трудно ориентироваться.
Это был Дмитрий Песков. Сообщение о достижении договоренности между Украиной и США о совместном использовании природных ресурсов появились на фоне некоторого ослабления напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, начало которому положили телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа и встреча на уровне министров иностранных дел США и России на прошлой неделе в Эр-Рияде. Дональд Трамп постоянно заявляет, что война в Украине должна быть как можно быстрее прекращена, а Владимир Путин пригласил американские компании к совместному освоению российских редкоземельных металлов, причем как в России, так и на оккупированных территориях Украины, которые он называет новыми регионами. При этом российская сторона постоянно настаивает, что не собирается прекращать боевые действия в Украине до тех пор, пока не будет заключено долгосрочное мирное соглашение. На каких принципах такое соглашение может быть заключено, предусматривает ли оно замораживание линий фронта, какой-то обмен территориями и так далее, никаких конкретных заявлений до сих пор не делалось. Чаще всего говорится о том, что сделан только первый шаг в установлении двустороннего диалога, и первая цель – восстановление работы посольств двух стран. Действительно ли российско-американские отношения качественно улучшились в последнее время? Вот что говорит об этом бывший российский дипломат, бывший советник представительства России при ООН Борис Бондарев.
Пока мы видим только риторику в основном, каких-то действительно серьезных шагов, которые свидетельствовали бы о сближении, причем в серьезном сближении, пока нет. Даже возобновление дипломатических контактов пока идет сугубо по небольшим техническим вопросам. В частности, повысить уровень дипломатических отношений несколько, расширить работу посольства, возобновить прежние работы посольств в полном объеме. Вот такое. Какие-то разговоры про редкоземельные эти пресловутые элементы – и прочую разработку полезных ископаемых, о чем Путин говорил, это все пока такие маниловские фантазии и воздушные замки. Что конкретно будет в ближайшее время, это мы увидим. Но пока что говорить о реальном сближении. Да, вот США голосовали вместе с Россией против проукраинского варианта резолюции Генассамблеи. Да, они изменили свой язык. Да, Трамп ведет себя совершенно непонятно и очень враждебно, можно сказать, по отношению к Украине, которая еще совсем недавно была важным партнером, чуть ли не союзником США. Но куда это все вывернет и какие будут действительно поступки? Прекратится ли американская помощь Украине? Это вопрос. Будет ли США выходить, грубо говоря, из Европы, оставит ли Европу одну заниматься безопасностью, это тоже большой вопрос. И так далее. Складывается впечатление, что главный фактор — это лично Дональд Трамп, который делает все, что не делал Байден. То есть он делает все наоборот. Вот Байден хотел поддерживать Украину, Трамп ее не хочет поддерживать. Байден называл Путина убийцей, а Трамп называет Зеленского диктатором, а Путин, у него хорошие отношения и так далее. Вот зачастую, мне кажется, тут именно личность Трампа несет определяющий характер. Потому что ничто не мешало Трампу продолжать ту же политику, что и Байден, только, может быть, более решительным. Сказать, мы сейчас принудим Путина к миру, как об этом. До его вступления в должность ходили слухи, что вот он будет жестким и с Украиной, и с Россией. Пока что он очень мягок с Россией на словах. С Украиной он пожестче обходится. То есть здесь, мне кажется, личностный фактор большую роль играет. А что касается проблем, так это, в общем-то, сущностный характер войны, сущностный характер конфликта. Потому что Путин хочет уменьшения присутствия США в мире, уменьшения их влияния на мировые дела, и в первую очередь в Европе. А США явно объективно в этом не заинтересованы, несмотря на какие-то заявления Трампа и его команды о том, что они хотят заняться вопросами Америки. Якобы какой-то новый изоляционизм, якобы готовность США поделить мир с Путиным на сферы влияния. Но не надо забывать, что кроме Путина есть другие ведущие державы. Китай, Индия, Бразилия, которые тоже, может быть, захотят свои сферы влияния. А это приведет к тому, что США окажутся просто одной из региональных держав, сильных, но более не сверхдержавой. И мне почему-то кажется, что в американских интересах этого не допустить. Пока что Путин вот в ожидании такого хорошего предложения от Трампа. Все, что он говорит, это такие попытки удержать внимание Трампа и подсказать Трампу, что он должен сделать действительно хорошее предложение, тогда ему откроются все двери, и сокровищница Владимира Владимировича будет к его услугам. И он же говорит всегда, с начала войны и до войны, что мы хотим нормальных, взаимовыгодных отношений с Западом. Мы хотим взаимного уважения. Это его главный жестик. Он, собственно, сам сказал, что он начал войну, потому что его не уважали. Его хотели поставить все время на место. Он хочет взаимоуважения. По его мнению, взаимоуважение — это когда у него есть своя сфера влияния, где он царь и бог, а у американцев своя, и они друг к другу не лезут. Сейчас, по его мнению, американцы лезут везде, поскольку они глобальная держава, такая сверхдержава, у них есть интересы везде, в том числе и в Украине, и в России, и в Европе, и в Азии, и где угодно. Путину это не нравится. Он хочет, чтобы была такая вот огороженная забором территория, куда никто не лезет, и где он сам решает, как люди будут жить. Если американцы на это согласятся, тогда он будет с ними строить, по его мнению, взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения. Тогда он им может предложить и контракты какие-нибудь, и что-нибудь в этом духе. А может, и не предложит. Это уж как там, как говорится, как фишка ляжет. Поэтому с российской стороны ничего нового нет на самом деле. Не надо думать, что вот эти предложения про редкоземельные элементы, которые изначально, по-моему, придумал все-таки Владимир Зеленский, это какая-то такая далеко идущая идея. Это просто попытка сыграть на чужом поле, попытка заинтересовать Трампа вот этими понятными для него сугубо денежными выгодами, такими финансовыми.
Это был бывший советник представительства России при ООН Борис Бондарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Условия, на которых может быть заключено долгосрочное мирное соглашение по конфликту в Украине, будут обсуждаться на следующей встрече делегации России и США, которая пройдет уже в самое ближайшее время. Одновременно Саудовская Аравия продолжает играть важную посредническую роль в мирном урегулировании. Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» Катерины Бесединой.
О том, что встреча между делегациями из России и США может пройти в Рияде, написала немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на свои дипломатические источники. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков эту информацию опроверг, однако заявил, что переговоры возможны в ближайшие 2 недели, то есть в конце февраля, либо в начале марта, при этом не уточнив место и время такой встречи. О возможной будущей встрече между делегациями из России и США накануне в интервью рассказал и гость госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил о том, что россияне готовы завершить войну на определенных условиях. И вот как раз эти условия и должны обсуждать во время следующих переговоров.
Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг – встретиться с ними снова в определенный момент с правильной группой людей и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну. Очевидно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это.
Когда наступит момент для встречи, Рубио не уточнил, однако подчеркнул, что даже если мирный процесс займет, тут цитата, дни, недели и сколько угодно времени, США все равно начнут его. О достижении мира и двусторонних отношениях с такой целью прибыл накануне в Вашингтон и министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман. Он встретился в Пентагоне с главой ведомства Питом Хексетом, и вот что оба заявили.
Сегодня наши отношения являются ключевой точкой опоры в очень неспокойном регионе мира. Я также хочу поблагодарить королевство за проведение важных переговоров между США и Россией в рамках одной из главных приоритетных задач президента Трампа – достижения мира в Украине.
Мы живем в неспокойном регионе, и наши отношения, наше сотрудничество всегда были жизненно важными. А сегодня они еще важнее для поддержания стабильности в регионе и во всем мире. Мы рассчитываем на конструктивное обсуждение, чтобы достичь общих целей.
Как отмечает Associated Press, встреча в Риаде между делегациями из России и США на прошлой неделе подчеркнула стремление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана стать крупным игроком на международной арене. Ведь он, как отмечают СМИ, один из немногих, кто поддерживает отношения как с Дональдом Трампом, так и Владимиром Путиным и может сыграть важную роль в завершении войны в Украине. В то же время, как пишет издание Wall Street Journal, Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры. Об этом говорят и многие американские эксперты. Они считают, на быстрое прекращение огня рассчитывать не стоит, пока у России есть желание и возможность и дальше наступать.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Катерины Бесединой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что встреча американской и российской делегаций состоится уже 28 февраля, то есть в ближайшую пятницу. При этом он подчеркнул, что Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине. Никаких вариантов не можем рассматривать. Кстати, я не знаю, что там Макрон говорил. Он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне. Но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, сказал Лавров. Вообще, на фоне более дружелюбной риторики Кремля в адрес Вашингтона в последнее время заявление в адрес стран Европы из Москвы становятся все более резкими. Лавров не стал исключением. Он обвинил европейские страны в попытках подорвать процесс мирного урегулирования в Украине, начатый Соединенными Штатами и Россией.
Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, наускивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании, что в данной ситуации для Украины мир хуже войны. Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутации Европы на этом поприще, которое она заслужила за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в том же состоянии.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причины недовольства Кремля позиции европейских стран довольно очевидны. В то время как Соединенные Штаты после прихода к власти новой администрации пересматривают подход к оказанию помощи Украине и ее объемы, страны Европейского Союза и другие союзники Украины, такие как Канада, Австралия, Новая Зеландия, объявляют о выделении новых пакетов помощи, нередко в еще больших объемах, чем раньше. 24 февраля, в третью годовщину начала российской агрессии, свою солидарность с Украиной продемонстрировали лидеры нескольких десятков государств, побывавшие в Киеве. А вот что в своем вчерашнем видеообращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Партнеры не только готовы продолжать.
Партнеры не только готовы продолжать, но и увеличивать свою поддержку, чтобы как можно скорее достичь мира. Мира честного, который гарантирует, что агрессия не повторится. Британия в этом году обеспечит военную помощь на сумму более 5,5 миллиардов долларов. Норвегия подтверждает помощь в 3,5 миллиарда долларов. Мы также продолжаем поддерживать энергетическую безопасность и гуманитарную сферу. Испания предоставит 1 миллиард евро в этом году. Мы очень ценим такую поддержку. Швеция готовит передачу систем ПВО. Дания выделит 285 миллионов долларов на оружие и боеприпасы для наших воинов. Мы также работаем над увеличением нашего флота F-16. В этом году мы должны выйти на все запланированные показатели. Балтийские государства вместе со странами Северной Европы обеспечат оснащение и подготовку подразделений численностью в бригаду, что важно для ротации в нашей армии. Нужны оснащенные и обученные подразделения для поддержки солдат на фронте. Эстония подготовила пакет поддержки. Имеются договоренности с Литвой о дальнейших совместных шагах в обороне, включая защиту воздушного пространства. Кроме того, накануне 24 февраля были приняты новые решения о санкциях против России. Евросоюз согласовал новый пакет санкций, введены новые ограничения со стороны Британии, Австралии и Новой Зеландии. Всем спасибо за поддержку, впереди нас ждут новые решения.
За поддержку и будущее решение.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Селесты Валлендер, которую цитирует газета Wall Street Journal, крупных поставок американского оружия, которые администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы своей работы, должно хватить вооруженным силам Украины как минимум до середины текущего года.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Более 100 российских региональных и муниципальных чиновников, депутатов, сотрудников правоохранительных органов с 2022 года уехали на войну в Украину, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом сообщает русская служба BBC. Большинство поехали на войну, поскольку находились под следствием или получили приговоры по делам о взятках, хищениях бюджетных средств и злоупотреблениях полномочиями. По данным источников BBC, власти поощряют осужденных, подследственных и подсудимых, желающих отправиться на фронт, однако Министерство обороны негласно согласует этот процесс с ФСБ. На так называемом низовом уровне процесс вербовки идет активнее, но если делом занимаются центральный аппарат ФСБ или Следственный комитет, прошение об отправке на фронт может остаться без удовлетворения. В ходе войны против Украины российские власти стали вербовать заключенных для участия в боевых действиях. Позже они приняли ряд законов, которые позволяют отправиться на войну на любой стадии суда и следствия, просто нужно написать соответствующее прошение. Закон не распространяется на статьи о терроризме и экстремизме. Вот что рассказывает один из авторов расследования BBC, журналист Сергей Горяшко.
Мы выяснили, что 102 людям, как минимум, разрешили уйти от этого преследования и уйти на войну. Часть из них даже смогли вернуться. Правда, часть из них вернули насильно, потому что это люди, в отношении которых продолжается расследование. Еще больше десятка на фронте погибли. Также нам удалось выяснить, что, судя по тем людям, которых отпускают вместо отсидки, вместо срока на зону боевых действий, это чаще всего чиновники регионального уровня, то есть ни одного крупного федерального чиновника среди них нету. И мы знаем, что даже те высокопоставленные чиновники, которые уже получили сроки за свои преступления, пытались вырваться на фронт. Яркий пример, допустим, бывший глава департамента культуры в мэрии Москвы Кибовский, который пытается уехать в зону боевых действий, приходит на суды в футболке, сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском, вот его не отпускают. Или там, допустим, полковник Захарченко, тоже небезызвестный человек, которого обвиняли во взятках, и человек, которого при обысках в квартирах, которые принадлежат его родственникам, нашли 9 миллиардов рублей общей сложности наличными. Ну, в разных валютах, но это было громкое дело в 2016 году. Но вот он тоже пытается уехать на фронт, и его тоже не отпускают. И, как нам говорят наши собеседники, связано это с тем, что в делах, где оперативным сопровождением занимается ФСБ, ФСБ же принимает решение, выпускать человека или не выпускать. И вот, видимо, с высокопоставленными чиновниками это норма по поводу того, что можно уйти от наказания или от уголовного преследования, заворвавшись на фронт, она не работает. Глобально описывают это так, что эти люди могут много знать, это люди медийные, и то, что их там отпустят и освободят от наказания, разрешив им пойти военными, разрешив им пойти на фронт, это может вызвать ненужный, как бы, плохой имидж правоохранительных органов в медиа. То есть люди не поймут, почему человек, у которого оказались миллиарды в его квартирах, которые так ярко показывали, несмотря на то, что он отрицает, что это его деньги, почему он избежал наказания. Ну и в основном, скорее, это связано с тем, что просто по громким делам не хотят излишней публичности. И люди как бы много знают, знают условно, где собаки зарыты, и боятся, что если они вернутся живыми, то потом они еще и расскажут лишнего. Поэтому, собственно, их стараются никуда не отпускать.
Это был журналист русской службы BBC Сергей Горяшко. Совет Федерации России принял закон, который не разрешает арестовывать подозреваемых в преступлениях ниже средней тяжести, а также ненасильственного характера. Этот закон был принят единогласно, а вот что перед голосованием сказала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Наш президент Владимир Владимирович Путин постоянно обращает внимание на необходимость гуманизации уголовного законодательства. В том числе, как уже сказал Андрей Александрович, он такую же задачу поставил на недавнем заседании судей Российской Федерации. Совет Федерации со своей стороны вносит конкретные предложения, не всегда они поддерживаются. Вот Андрей Викторович вчера говорит, я в 2019 году еще предлагал, чтобы женщин под стражу не включали. Андрей Александрович Клишес последовательно, его комитет этим занимается. И очень приятно, что сегодня мы вышли на согласованное решение о запрете заключения под стражу беременных женщин, женщин, которые имеют детей до 14 лет, и мужчин, если это единственный родитель, за исключением нескольких, ну, таких строгих статей.
Это была Валентина Матвиенко. Действительно, новый закон не коснется подозреваемых по так называемым экстремистским, а также политическим статьям. В том числе речь идет о так называемой повторной дискредитации, о так называемых фейках про российскую армию. Именно по статье о фейках вчера в Москве была задержана известный российский кинокритик Екатерина Барабаш. Первоначально сообщалось, что она была задержана в аэропорту после возвращения с Берлинского кинофестиваля. Позднее издание «Сота» уточнило, что Барабаш задержан во вторник, а прилетела она в воскресенье и 3 часа провела на пограничном контроле. По данным следствия, Барабаш опубликовала в социальных сетях пост, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил России на территории другого государства. Как пишет издание «Осторожно новости», Екатерине Барабаш вменяются в вину 4 поста в социальных сетях за 2022-2023 годы, в которых было упоминание боевых действий в Украине. После смерти отца в ноябре прошлого года она говорила, что не простит нынешним властям то, что ее живущий в Украине сын не может приехать проститься с дедушкой. У Екатерины Барабаш на попечении 96-летняя мать. В сообщении Московского следственного комитета утверждается, что она признала свою вину. Сегодня суд отправил Екатерину Барабаш под домашний арест. Барабаш сотрудничала с ведущими российскими изданиями, в том числе агентством «Интерфакс», российской версией журнала Forbes, интернет-журналом «Репаблик». Она публиковалась в изданиях «New Times» и в профиле «Таких делах» на международном французском радио и на «Радио Свобода». Вот что в нашем эфире Екатерина Барабаш в 2023 году говорила о статье Владислава Суркова, который предсказал, что победа России в войне в Украине станет шагом к интеграции Великого Севера.
Ну, что касается Суркова, знаете, тут сразу две цитаты лезут в голову, очень обе известны, это что, извините за банальность, это одна цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», помните, где герой Демьяненко говорит Ивану Васильевичу, когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите. И второе, это из Высоцкого тоже очень известная цитата, он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь. У меня такое ощущение, что, во-первых, он просто над нами издевается, вот серьезно, вот правда. Во-вторых, мне кажется, что этот вопрос, вообще вот все, что касается Суркова и вот этого его произведения, тут без психиатра, конечно, психиатр должен быть среди нас сейчас, потому что с точки зрения просто нормального как-то человека это комментировать невозможно. А если возможно, то только в том ключе, что нам вот просто в очередной раз показывают всю степень наркотического героинового падения нашей элиты, извините за выражение. Это действительно какая-то мгла, понимаете, это морок какой-то. Страна пошла в разнос. Вот все пошли в разнос. Просто ощущение такое, что просто уже не ведают, что творят и зачем.
Это была Екатерина Барабаш. Последняя перед задержанием статья Барабаш вышла 25 февраля в издании «Репаблик». Она была заглавлена так: «И поражение от победы не научился отличать. Поставит ли Константин Богомолов спектакль об успехах Путина?» Есть и другие новости культуры из России. В Магаданском кукольном театре прошел спектакль «Вставай, страна огромная» с участием воспитанников детского сада номер 55 и их воспитателей. Одетые в военную форму дети стреляли по фашистам и изображали ранения. В Иркутске 8-летняя второклассница стала победительницей конкурса видеопоздравлений с 23 февраля для участников войны в Украине. Конкурс проводил «Народный фронт». В качестве приза победительнице были вручены лопасти от дрона «Баба-Яга», который привезли из зоны СВО во время гуманитарной миссии. Ну а издание «Национальная служба новостей» процитировало певицу Катю Лель, по словам которой люди, вернувшиеся с так называемой специальной военной операции, рассказывали ей, что, цитата, «шли в последний бой с ее песнями». Можно только себе представить. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».